Да, хвала и благодарение. Я хотел бы читать Псалом перед молитвою. Псалом 34 стал великим таким в мыслях моих, взаимосвязью с тем, что было сказано в среду о Аврааме, где брат Франк из книг Моисея читал. Хочу читать Псалом 34, здесь о Давиде. Он говорит: «Хочу во всякое время славить Господа», со второго стиха. «Хвала Ему да будет всегда в устах моих, да хвалится душа моя Господом. Смиренные да слышат это и радуются. Прославьте со мною Господа и давайте вместе возвеличим имя Его». А теперь, может быть, ответ, почему все он так говорил. Он говорит: «Всякий раз, когда я искал Господа, Он слышал меня и освобождал меня от всех страхов моих». Тут мы читаем слово о страхах. Снова читаем о страхах, как мы вчера, в среду слышали, как было у мужа Божьего Авраама. В книгах Моисея читалось у Авраама, то есть там было так, что постигла тьма, и наступили страхи. Да, страхи наступили, наступали и у Авраама, а здесь у Давида не иначе. Мы также читаем, он здесь так говорит: «Всякий раз, когда искал Господа, Он слышал меня и освобождал меня от всех страхов моих». От всех страхов. То есть речь шла не просто, что ему было всегда легко в жизни, радостно, но у него были тоже притеснения, были гонения, были страхи. Я не знаю, как вы себя чувствуете в вашем сердце, но иногда действительно в моем сердце тоже страх возникает. Страх и ужас. Потому что что-то находит на нас. Мы живем во время испытаний, во время скорби. Но здесь, об этом муже Божьем, мы можем брать как в пример от него, как наставление или пример, что он делал, когда страхи окружали его, что во всех страхах и во всех скорбях, в какие бы он ни входил, муж Давид, он всегда надеялся на Господа. «Всякий раз, — говорит он, — когда я искал Господа, Он слышал меня и освобождал меня от всех страхов моих». И дальше, — говорит он, — «кто взирает на Него, тот становится ясным в разуме, и лицу Его не нужно постыжно краснеть». Вот страдалец, который возвал, и услышал его Господь, и помог ему во всех скорбях его. Снова эти слова, скорби, страхи. Мы спрашиваем себя, почему Господь так допускал у всех его мужей Божьих, у всех его посланников, Он так допускал, что они входили в эти испытания, в такие притеснения. Но знаете ли вы, Господь так это хотел. И наверняка это должно было все быть так. Здесь у Аврааме, об Аврааме мы слышали. Может быть, не надо было ему так жаловаться, но все-таки он сказал, как брат Франк читал, так драгоценное было слово прочитанное, что постигла тьма, и наступили страхи. Но здесь Давид в таком положении. Конечно же, он не розовым путем шел по земле, но шел путем, усыпанным колючками и шипами. Если мы его жизнь наблюдаем, то мы видим, было непросто ему. Этот путь был непрост у Давида. Муж Божий, он должен идти этим путем, путем Божьим. Мы спрашиваем себя, почему и зачем? Я думаю, мы могли бы о других мужей Божьих вспомнить и посмотреть, как у них были дела. Но здесь о Давиде мы читаем. Он дальше говорит, 8 стихом: «Ангел Господень располагается вокруг боязненных, богобоязненных, и спасает их. Вкусите и увидите, как дружелюбен Господь, благо тому человеку, который доверяет Ему». «Бойтесь Господа, святые Его, или верные, ибо боящиеся Его не терпят никакого недостатка. Молодые львы должны бедствовать и терпеть голод, а кто ищет Господа, тот не лишен ничего доброго. Придите сюда, дети, послушайте Меня. Я хочу научить вас страху Господню. Кто есть человек, который желает долгой жизни, желает себе многих дней, чтобы наслаждаться счастьем? Храни язык твой от зла». Это очень особенное напоминание для нас. «Храни язык твой от зла и уста твои от слов обмана. Держись вдалеке от зла и делай добро, ищи мира и беги за ним». Я об этих всех словах думал, размышлял. И эти советы, которые нам дарует здесь муж Божий, мы можем только взять наши сердца и испытывать нас по этим словам, как выглядит с нами лично, с каждым из нас, с тобою и со мною. Как выглядит с нашим языком, как с моим языком выглядит, как с твоими устами выглядит, как с моими устами выглядит. Как выглядит с нами у нас с миром? Ищем ли мы мира? Другие, может, не хотят мира, но я ищу этого мира. Мира искать не очень в этом мире пресловуто. Вы знаете, когда зло вокруг, сердце болит, сердце скорбит. Но здесь он говорит: держись, храни язык твой от зла и уста твои от слов обмана. Держись вдалеке от зла и делай добро. Ищи мира и беги за ним. Глаза Господа обращены на праведных, и уши Его к воплю их о помощи. И это слово «о помощи» — вопль, есть нечто особенное. Знаете вы, когда не приходишь в скорбь и в трудности, тогда и не нужна помощь, не нужно кричать о помощи. Но когда, я думаю, приходишь в скорби и в гонение, когда ты уже не контролируешь ситуацию, тогда ты кричишь о помощи. Иначе вы знаете, что потом происходит. Враг обманывает тебя и погубляет, возможно. Но здесь написано: глаза Господа обращены на праведных, и уши Его к воплю их о помощи. Так что это нечто прекрасное. Праведники, им не надо бояться, если они и приходят в различные испытания. Когда они возопьют о помощи, Господь услышит. Господь услышит обязательно. И я верю в уверенности, что Он придет на помощь всем Своим детям. Лицо Господа обращено против нечестивых, чтобы искоренить о них память с земли. Когда они, то есть праведные, вопиют, то Господь слышит это и спасает их из всех скорбей их. Господь близок к разбитым сердцам. Господь близок к разбитым сердцам, помогает тем, у кого сокрушенный дух. Хвала и благодарность — это нечто прекрасное, что мы сейчас читали. Он дальше пишет, говорит: «Многочисленные страдания праведного, но из всех их спасет его Господь». Это утешительные слова для нас, который Господь направляет в наше сердце сегодня. Мы можем благодарить Господа, Бога, за то, что мы имеем Его Слово, за то, что Его Слово заново и заново дарует нам новые силы, новое мужество, и что мы можем приходить в эти дни к Нему и обращаться. Но мы не в то время живем, когда эти мужи жили, о которых мы читали. Мы живем в свое время. Это наши дни, наше время, данное нам от Бога, в котором мы живем. Мы поставлены просто в это время, как и те когда-то в свое время были поставлены. Бог так это сделал. И мы не можем в этом ничего изменить. Мы должны идти этим путем, на который нас поставил Господь. Я думаю, мы блаженны, если мы наблюдаем все то, что Давид оставил нам в наставление, и берем пример с этого. Потому что, я думаю, он имел добрые опыты в жизни со своим Богом. Он имел добрые, хорошие опыты с живым Богом. И я думаю, мы можем тоже... Нет лучше опытов, если делать их с живым Богом. Пусть Он и сегодня вечером встретится с нами, придет нам навстречу, будет с нами, когда мы будем взывать к Нему, когда мы будем молиться Ему о помощи. Пусть Он услышит эти молитвы, и Он услышит их обязательно. Я верю от всего сердца, ибо написано, что... «Глаза Господа направлены на праведников, и уши Его на крик их о помощи». Это прекрасно. И в это мы верим от всего сердца. Пусть Он и сегодня вечером будет милостив к нам. Встанем для молитвы. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эти милостивые часы, за общение с Тобою, друг с другом. Благодарность Тебе за Святое Слово. Мы умоляем Тебя, обращаемся к молитве, в молитве. Благослови нас всех, которые мы пришли, чтобы слышать Слово Твое. Да будешь Ты прославлен, прославлен. Благослови нас, чтобы мы играли Тебе, пели Тебе, воспевали славные песнопения, будь то темно или светло вокруг нас. Мы не хотим прекращать приносить Твоему имени славу, ибо Ты наш Бог, Тебе единому да прольется хвала, честь и слава. Аминь. Аминь. Мы теперь можем сесть. Хвала и благодарность Господу за все эти прекрасные слова, которые мы уже слышали. Какое утешение, какая уверенность приходит к нам из Слова Божьего. Человеческое слово, я уже не раз говорил, оно угнетает. Божье слово, напротив, укрепляет, созидает. И если мы Слово Божие от всего сердца слышим, принимаем с верою, тогда мы укрепляемся Господом, тогда Он созидает нас, укрепляет. Тогда внутри нас рождается новое мужество идти дальше с Господом. Кто-то спросил меня в эти дни, вчера или вечер, или позавчера, о будущем. Я должен был просто сказать, если Бог не имел бы какого-то определенного плана, тогда враг не мог бы и противиться этому. И я Иова вспомнил, Рус, брат, вспомнил Давида. Нужно просто посмотреть на жизнь этих всех людей, мужей Божьих. У них очень турбулентная жизнь была, судьба. Но это всегда было с Богом. И Бог заботился всегда, что им была помощь вовремя. В Евреям послании мы слышали, что мы имеем великое облако свидетелей. Все они были мужами Божьими, о которых Господь через пророка Исаию в стихе 43, 10 главе, с 10 стихом, «Вы свидетели мои, так гласит изречение Господа, и слуга мой, которого я избрал, чтобы вы пришли к познанию и поверили мне и поняли, что это я, прежде меня не было сотворено никакого Бога, и после меня не будет никакого». Люди, которых Бог сделал свидетелями, через которых Он говорил, через которых Он давал свое свидетельство на этой земле, «Вы, — он сказал, — свидетели мои, так гласит изречение Господа, и слуга мой, которого я избрал». Коллективно смотря в общем, мужи Божьи были свидетелями Его здесь на земле, а в Новом Завете Он говорит: «Господь к тем, которых Он призвал, Он сказал: вы мои свидетели. Ожидайте здесь в Иерусалиме, доколе вы не облечетесь силою свыше». Очень-очень многое можно было бы сказать на эту тему, по этим мыслям. Это было слово, на которых глаза мои пали. 4 стих 2 главы 2 послания Коринфянам. «Ибо от великой скорби и сердечного страха я писал вам со многими слезами, не для великий муж Божий, он тоже через все эти испытания и скорбь проходил. Но теперь, к слову, то, что было прочитано в 34-м псалме, мне это напоминает библейское место, на котором мы еще придем, из Захарии 3 главы. Особенно я здесь думаю о стихе 8-м, 34-й псалом. «Ангел Господень располагается вокруг богобоязненных и спасает их». Есть один пример, если даже не больше примеров в Святом Писании, которое это место Писания буквально подтверждается в тех местах. Я думаю, мы просто откроем и прочитаем, ибо речь идет об ангеле Господень, который располагается вокруг богобоязненных, и Он спасает их из всех их скорбей и нужд. И я думаю, не только сейчас подумал, но прежде чем я в зал зашел, я уже думал о слове, написанном в Захарии, в 3 главе Захария. И там такой случай. Но прежде чем мы прочитаем 3 главу, прочитаем 2 последних стиха 2 главы Захария. 16 стих, 2 глава Захарии, 16-17. Я мог бы все места Писания еще раз повторить, которые мы читали, но давайте почитаем эти 2 стиха. Захария 2 глава 16-17 стих. «Господь же возьмет Иуду во владение, как свое наследство на святой земле, и снова изберет Иерусалим». Только эта мысль. Мы знаем, что народ израильский возвращается в обетованную землю. Но после того, как они вступили на эту землю, приняли по земному свое наследство, Бог берет их в себе в наследие, претендует на них, как они заняли святую землю, так Бог берет их себе в наследие. Я ясно выражаюсь. Здесь еще раз этот стих. «Господь же возьмет Иуду во владение, как свое наследство на своей земле, на святой земле, и снова изберет Иерусалим». Мы знаем, Бог дал обетование, что его народ вернется в обетованную землю, обещанную Аврааму, Исааку и Иакову. И когда они вернутся в нее и вступят на святую землю, тогда Бог этих людей возьмет себе в наследие и снова изберет Иерусалим. Другими словами, те, которые на основании Божьего обетования возвращаются в святую землю, то есть занимают ее, ту, которую Бог им обещал, занимают ее, после того, как они вступили, Бог берет их в наследие. Мы поняли, о чем тут речь идет. Это прекрасное слово. Это чудное слово. Бог не только позволяет им вернуться, чтобы они только вернулись, но у Бога с ними свой план. И в тот момент, когда они возвращаются на святую землю обетования, Бог обращается к ним, обращает свое лицо к ним и берет их себе в наследие на святой земле. и с нами в духовном отношении происходит то же самое. И дальше мы читаем стих 17. «Да молчит всякая плоть перед Господом, ибо Он поднялся из святого жилища Своего». В тот момент, когда Бог это совершает, «да молчит всякая плоть пред Ним, ибо Он поднялся из святого жилища Своего, чтобы совершить то, что обещал Он». Но теперь мы проследим это событие с ангелом Господним, и оно очень-очень интересное. И здесь в 3 главе с 1 по 5 стих мы читаем: «Тогда, затем Он дал мне увидеть первосвященника Иисуса, как Он стоял перед ангелом Господним, в то время как сатана встал по праву Его, чтобы обвинять Его. Тогда ангел Господень сказал сатане: да поругает тебя Господь, сатана. Да, Господь, который избрал себе Иерусалим, да повелит тебе молчать. Разве он не вырванная головня из огня? Иисус же был одет в нечистые одежды, когда он стоял перед ангелом. Тогда он взял слово и дал стоящим перед ним указание: «Снимите с него грязные одежды». А ему он сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и даю надеть тебе роскошные одежды». Затем он повелел: «Наденьте ему на голову также чистую головную перевязь». Тогда они надели ему на голову чистую головную перевязь и надели ему роскошные одежды, тогда как ангел Господень стоял рядом с ним. Здесь мы видим две стороны. Сначала сатана стоял рядом с ним и обвинял его. До того момента, когда положение изменилось, и Иисусу, первосвященнику, были даны в одеяние чистой одежды. И тогда уже стоял рядом с ним ангел Господень. Очень интересное слово. Мы знаем на основании 12 главы Откровения, что сатана является клеветником на братьев. И однажды он будет низвергнут. «Ибо Господь Иисус сказал: я видел сатану, низверженного с неба, как молнию. Он не спустится мягко вниз. Я надеюсь на то, что он жестко упадет после приговора, после времени приговора. Я никому не желаю зла, но ему, возможно, это и можно. Когда его время закончится, будет сатана низвержен на землю». Здесь говорил Господь. Здесь был ангел Господень. Здесь был Бог, который говорил. И речь шла об избранном народе, который должен был занять место на обетованной земле. Народе, который должен был стать наследием Бога. И вся плоть должна была молчать перед Ним. Но потом мы здесь читаем: «Затем Он дал мне увидеть первосвященника Иисуса, как Он стоял перед ангелом Господень, в то время как сатана встал по правую сторону Его, чтобы обвинять. Тогда ангел Господень сказал сатане: да поругает тебя Господь». Мы осознаем, что это значит, что ангел Господень располагается вокруг богобоязненных. Ангел Господень, мы видим его в час скорби, в час притеснения. Сатане приказано было молчать, и Господь тогда говорит свое последнее слово над своими, и не может быть иначе. И тогда были сняты с Иисуса первосвященника одежды. И в тот момент, я думаю, что в тот момент, когда с него были сняты нечистые одежды, в этот момент, когда эти грязные одежды были сняты с него, удалился и сатана. Он не хотел видеть, как на Иисуса, первосвященника, будут одевать роскошные одежды. Этого он не хотел видеть, это было ему просто не по нутру. Но ангел Господень стоял там и дал свое повеление. Дал свое повеление, снимите с него грязные одежды и оденьте его в роскошные одежды. Я думаю, что в тот момент, когда с Иисуса сняли грязные одежды, и ничего больше не было, за что мог бы сатана зацепиться, он просто удалился оттуда. Он должен был уйти. Ему просто было невыносимо видеть, как ангел Господень пришел на помощь первосвященнику Иисусу, как тот был сначала раздет, потом одет, и еще было дано повеление, чтобы надели на голову чистую перевязь. Тогда сатана убежал, и только ангел Господень стоял еще рядом. В Новом Завете это Иисус, наш Господь, как первосвященник, стоит рядом с нами, как первосвященник, как ходатай за нас и за всех, защищает нас. И если враг пытается обвинить, поверьте мне, Господь тут же рядом с нами. Он нас оправдывает. Господь, который пролил кровь, который отдал жизнь свою за всех на Голгофском кресте. Бог берет свою собственность в свое владение, когда народ Его возвращается в землю обетования. И тогда может еще и произойти, что сатана придет и скажет, вот здесь это, а там вон то. Но потом приходит ангел Господень и говорит ему, замолчи, здесь нет ни того, ни этого. Здесь есть только народ Божий, который на основании обетования вернулся в святую землю. И здесь есть Господь, который свой народ оправдал. Здесь Господь, который претендует на свой народ, как на свое наследие, на святой земле. Замолчи. И если это тебе не нравится, тогда уходи. И мы видим, он должен был уйти прочь. Он не мог больше там оставаться. И здесь мы читаем, «Да поругает тебя Господь, сатана». Да, Господь, который избрал себе Иерусалим, не только призвал, но и избрал. Да повелит тебе замолчать. И точно так же это с избранным множеством. В тот момент, когда сатана хочет обвинять, может даже и заслуженно, запрещает ему наш Господь, Твой и мой Спаситель, который на кресте Голгофском пролил свою кровь, говоря, «Замолчи!» Эти люди, они как головни, выхваченные из горящего огня, помилованные Богом. Люди, предназначенные, избранные, предназначенные для высокой цели, а ты замолчи. И мы также видим, что сатана не молчал бы, если бы с Иисуса первосвященника не были бы сняты грязные одежды. Но в тот момент, когда это произошло, он потерял свое претендование и должен был уйти прочь. Господь же остался до конца и наблюдал, как этого мужа, никогда его раздевали, когда его раздевали, смотрел еще сатана. Но когда его одевали, тогда смотрел Господь и радовался об этом муже, что он не наг боли, но был одет в присутствии Господа. Не просто одет, а одет в чистые, роскошные одежды в присутствии Господа. То же самое происходит с тобой и со мной, происходит со всеми избранными детьми Божьими. И придет час, когда исполнится и то, что написано в Откровении 12 главе, что сатана будет низвергнут, и что он потом будет еще больше свирепствовать на земле, чем сейчас. Мне стало великим в этом связи, что Господь, действительно ведет, Его Дух ведет, потому что я не знаю, говорил ли бы я именно об этом, если бы в первой проповеди не читалось нам именно это, именно об этой мысли. Для меня это является подтверждением свыше. Ангел Господень располагается вокруг богобоязненных. И мы знаем, что в Ветхом Завете ангел Господень был ангелом Завета, видимым откровением и видимым образом невидимого Бога, Божьим откровением в образе или силуэте ангела. А ангел Господень — это не Гавриил ангел, не Михаил ангел, но он есть ангел Господень, ангел Завета, он есть сам Господь, откровенный в видимом образе. Как он ходил посреди рая, сада Эдемского, как он говорил с Авраамом, Моисей видел ангела Господня в горящем кусте. Иаков боролся с Богом, он боролся с ангелом, доколе ему не была дана победа. И во всем этом мы видим, что Он был сам Господь. Это был сам Господь, который там повелел, который там стоял, который там смотрел. Он повелел сатане молчать, ибо за ним последнее слово. И после того, как Он это повелел, должны были все замолчать, даже сатана. Когда Он сказал, «Снимите с него грязные одежды и оденьте его», «Оденьте его в роскошные одежды», тогда это только так и не иначе. И тогда даже сатана должен повиноваться. Он должен тогда молчать, ибо Бог повелевает ему. И когда Бог говорит, хотим мы слушать и принимать все с верой в наши сердца. Мы это слышали. Испытания приходят, и они везде. Но Давид был мужем с очень насыщенной жизнью во всяком отношении. Но одно он делал, не уставая. Он возлагал всегда свое доверие на Бога. Он знал, в кого он верил. И не переставал петь псалмы. Он мог бы уже перестать их петь где-то перед 30-м псалмом. Но, а после 32-го, это уже точно. Но он пел их дальше и дошел до 150 псалмов. И это очень круглое, хорошее число. Он не останавливался. Он знал, что Бог сделал над ним. И мы не можем иначе, как только служить нашему Господу, доколе мы не придем от веры к видению. А также и другие слова, которые мы слышали, чтобы мы облеклись в терпение. Что нам еще остается, как только просить Господа, чтобы Он даровал нам терпение, милость, дабы нам устоять, дабы нам вытерпеть, доколе Господь нас не оденет в брачные одежды, доколе в нас больше не дойдется ничего, в чем можно было бы нас обвинить, доколе Господь полностью очистит нас, осветит нас, сделает совершенно праведными, чтобы сатана просто шел мимо. И мы знаем, у Иова не было никакой вины, я не нашел никакой. И несмотря на это, сатана ударил по нему. Он предстал пред Господом и сказал, «Этот муж служит тебе только потому, что у него все хорошо. Ты ему дал все. Стена вокруг всего, что ему принадлежит. И чувствует себя он прекрасно». И когда это так, конечно, может человек тебе преданно служить. Но допусти мне, чтобы я ударил по нему хотя бы раз, тогда ты увидишь, что произойдет. И Господь действительно допустил. И эту мысль нам почти нельзя понять, но Бог знал, этот Иов, с ним сатана может делать, что он хочет. Он будет мне и дальше служить. Бог знал это. И так это и произошло. И когда Иов еще сказал, «Я знаю, мой Спаситель жив», это дьяволу тоже не понравилось. И все же сказал именно этот, там, сидя на пепелище, где все, проходя мимо него, качали головами, он сказал, «Я знаю, мой Спаситель жив». Он не сказал своим трем друзьям, «Ваш Спаситель жив». Он сказал, «Мой Спаситель жив». Он не сказал, «Наш Спаситель». Он сказал, «Мой Спаситель жив». Братья и сестры, мы все должны иметь эту святую уверенность, личную уверенность в Боге, не во множественном числе, но каждый для себя лично должен знать: «Я знаю, я дитя Божье, я знаю, я искуплен, я знаю, я перешел от смерти в жизнь, я знаю, я помилован Богом, я знаю, Он снял с меня грязные одежды и надел на меня одежды спасения и искупления, я знаю, мой Спаситель жив». Бог возьмет во владение свой избранный народ на святой земле, в которую Он его вернет. Как они возьмут во владение землю, так и Он берет их во владение на этой земле. И Его ведь не так сильно интересует сама земля. Землю Он дал им. Он заинтересован в людях, которые живут на этой земле, а не в земле Он заинтересован как таковой. И так же происходит в наше время. Бог имеет народ, возвращающийся на землю обетования, данного на наше время. Этот народ есть семя Авраамова. А Авраам, там, где не было никакой надежды больше, держался крепко в вере. Вы знаете, когда есть еще хотя бы 1% надежды, то это не есть вера. Вера тогда только начинается, когда все 100% надежды позади, когда абсолютно нет никакого выхода, тогда начинается вера. И тогда невозможное становится возможным. Тогда начинает действовать Бог. И этим Он прославляет Свое имя и подтверждает Свое Слово. Когда у меня, когда у нас есть еще какой-то выход, хороший, тогда хорошо, мы пользуемся им. Но, дорогие, у нас его больше нет. Бог позаботился об этом, и это правильно. И теперь мы хотим увидеть, задействует ли в нас вера через проповедь Слова Божьего. И займем ли мы в этой вере наше положение, и пойдем ли мы с верой вперед. И брат Шнайдер выделил, что мы в наших испытаниях должны устоять. Устоять хотим ли мы? Хотим мы, и можем только с помощью Господа. И тогда испытания будут выдержаны, и Бог заступится за своих, и Его имя прославится, и мы все будем выхвачены из огня, как подгоревшие поленья, и будем спасены. И в тот день будем причислены кровью искупленному множеству, которое будет дано, которому будет дано облечься в белые сверкающие льняные одежды и предстать пред троном и петь песнь Агнца: «Велик и чуден Господь, всемогущий Бог! Праведны все дела Твои и справедливы все суды Твои, Царь всех народов!» И к этому множеству причислит нас Бог по милости Своей. И это не по Твоей, не по моей воле, а по воле Того, кто в Иисусе Христе совершил спасение на Голгофе. Ангел Господень располагается вокруг богобоязненных и спасает их. Мы видим это у первосвященника Иисуса. Там был сатана. Мне иногда интересно, хотя я вообще не очень любопытен, в каком образе он там являлся. Иногда я думаю об этом, об этих вещах. Так, к примеру, написано: «Сатана повел Иисуса туда или еще куда». Когда мы были в Иерусалиме, я спросил провожатого: «Где зубец храма?» И тогда ответил господин Гольнер: «Господин, брат Франк, вот здесь зубец храма». «О», — подумал я, впечатленный этим зрелищем, — «туда повел враг нашего Господа». И что же мне вам сказать? Мне пришла тогда мысль, как он там являлся, в каком образе. Но к чему нам все это знать? Я не хочу его видеть ни в том, ни в ином образе. Совершенно не желаю его видеть. Но он действительно был там и разными способами испытывал нашего Господа. Но вы ведь знаете, Господь всегда ему правильно отвечал из Святого Писания. Так же было у первосвященника Иисуса. Он не за себя говорил. Это был ангел Господень, который вступался за него и за него говорил. Это был Господь, который избрал Иерусалим, который всегда имел народ Божий на земле. Братья и сестры, тот, который нас избрал, нас искупил, тот, который заплатил цену на Голгофе, он говорит за тебя, за меня. Ты и я. Нам не нужно говорить за себя. Он заступается за нас, как мы и наблюдали в прочитанных словах. Он стал верным первосвященником и занимает наше место, ходатайство за нас. Когда сатана хочет нас обвинять или может это, тогда Господь повелевает ему молчать. Он заступается за нас и говорит: «Это мой народ, моя кровь текла на кресте Голгофском, ни в чем нельзя их обвинить. Я все понес и взошел на Голгофу и был распят на кресте». И он повелевает сатане: «Молчи». И после того, как проговорил Господь, и мы это приняли в сердца наши, должен сатана молчать, и мы можем, по милости Божией, возносить ему хвалу и честь. Аминь.